Доброго вечера каждому, кто путешествует вместе с нами по волнам Веда Радио. Меня зовут Анна, и мы продолжаем с вами классифицировать мужские характеры, типажи и ближе знакомиться с влиянием этого мира на нас. И с нами на связи педагог и психолог Арсений Сидоренко. И мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Добрый вечер, Арсений.
Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, дорогие слушатели.
Спасибо, что вы сегодня вновь с нами. Уже, по-моему, четвертую, если я не ошибаюсь, встречу. Мы продолжаем разбираться с вами в классификации мужских характеров. Сегодня что-то новое нам предстоит, поэтому передаю вам слово с желанием услышать.
Да, еще раз добрый вечер, Анна и дорогие слушатели. Сегодня предпоследняя встреча. Мы уже разобрали с вами 60-15-45 типов. Сегодня берем 9 страстно благостных. То есть уже почти такие мужчины премиум класса. Это я, конечно, так условно говорю. И вспоминая предыдущие, мы с вами разобрали невежественных тип мужчин, разобрали 2 типа страстных мужчин, страстно невежественные. Это уже достойные мужчины, они желают каких-то грубых, ощутимых плодов, то есть деньги, имущество какое-то. Страстно-страстно – это больше почет и уважение, а страстно-благостно – это уже влияние, скажем так. То есть этот человек уже не хочет лично для себя славы, но такой человек уже хочет сам, самим собой влиять на какие-то события. Это уже более тонкое явление, скажем так, но это тоже проявление эго человека. И самый низкий вариант такой страсти с благостью и с примесью невежества, это очень редкий тип, но он встречается. Это желание влиять либо служить людям. Я здесь ставлю очень близкие слова, потому что все-таки в целом такие люди уже хотят как-то служить и помогать людям. У нас в обществе современном слово «служить» имеет очень такой негативный оттенок, такое значение, как халуй, какое-то существо глупое, которое безропотно исполняет все приказы, пытки какие-то, такой, знаете, человек с элементами мазохизма. Но на самом деле служить – это естественное желание души, это естественная природа, потому что мы все кому-то служим. В этом мире, если мы не служим обществу, то мы служим своей семье. Если не своей семье, то кошкам и собакам. А если уже совсем никого не любим, то просто своим каким-то чувствам, своим языку, своим гениталию или своему телу, просто чтобы оно покомфортнее лежало. Эти люди уже развились, и они понимают то, что они должны служить в какой-то степени, и они хотят это сделать. И они понимают, что уже просто самому за славой гоняться уже не так интересно, есть что-то поинтереснее, есть более тонкое желание, и это желание влиять и развивать это общество. Потому что душа хочет развития, и эти люди хотят таким же образом поступать. И самый начальный вариант – это служить всему обществу через технический прогресс. Очень редко такие типажи встречаются, и самый яркий пример – это Никола Тесла. Личность достаточно знаменитая, в чем-то мистическая. Он чем-то похож на предыдущие типы, кажется, те люди, которые хотят просто славы через научные достижения. Но я внимательно изучал его биографию, несколько фильмов посмотрел про него. Видно, что это человек с каких-то очень интересных миров пришел. Он спал очень мало, по несколько часов. И современные ученые сказали, что он сделал столько же, сколько могла бы сделать группа из 15-20 ученых. Он с неимоверной скоростью и развитием работал. В честь него назвали единицу электромагнитной индукции Тесла, и благодаря этим явлениям у нас есть телефоны, компьютеры, очень много электромагнитных явлений происходит, скажем так. И считается то, что есть данные, что знаменитый взрыв Тунгусского метеорита, это был не взрыв, это испытание разработки его, когда он создал башню. Причем что поражает, современные башни трансформаторные, они передают мощность, допустим, в 100 кВт, а он создавал в 1000 кВт. гораздо больше, при том, что технологии были гораздо слабее. И он таким образом испытывал возможность перенаправлять электромагнитное поле Земли в отдельную точку. И он это делал по магнитным меридианам Земли, опоясывающим. И вот это село Тунгуска, она находилась именно на одной параллели с ним. И он говорил, что если не будут две или три такие башни, он мог в любую точку планеты направить. Но он, когда сделал это, он увидел, что какое мощное оружие изобрел. Он уничтожил все от открытия и решил никому не отдавать. И насколько я еще знаю, что он еще отдельно в разные страны передавал свои изобретения, чтобы достичь баланса. И он понимал, потому что это очень опасно, если такие технологии попадут в руки к разумным людям. То есть в какой-то степени это несколько такой тупиковый путь может быть, потому что, ну, как видно, что без достаточной нравственности технологии развивать очень сложно. Но все равно это уже достаточно высокий тип и уже высокая жертвенность у человека. А вот следующий уровень, я бы назвал их, это мастера наслаждений. И я здесь хочу очень важную пометку, потому что они будут пересекаться с другими типами. Раньше в ведические времена было все едино. И технологии, и наслаждения, и принципы, и философия были воедино. И поэтому было деление очень простым. Общество было просто шудры рабочие, вайши, бизнесмены, профессионалы, скажем так, в материальном обеспечении, кшатрии, управленцы, которые всем этим управляли, и брахманы, философы, которые все эти давали. Сейчас же, поскольку все эпоха, все дробится, все разделяется, это все по отдельности будет. Поэтому и одно и то же явление, оно может быть на разных уровнях находиться. И в мастера наслаждений будет относиться достаточно большое количество профессий. Это в первую очередь психологи. И я имею в виду тех психологов, которые не берут мировоззренческое какое-то мышление человека, а просто рассказывают ему, как правильно говорить, как правильно общаться, как знать психологию. В принципе, это уже достаточно высокий и серьезный уровень знаний. Самый яркий пример такой эффективной психологии – это Дейл Карнеги. Он 100 с лишним лет написал свои книги, где описывается, как надо общаться с человеком. И если брать технику, то он, в принципе, все идеально написал. То есть надо человека чаще по имени называть, надо больше спрашивать, надо больше слушать, надо больше интересоваться. И это очень рабочая схема на самом деле. Другой пример – это специалисты по здоровью, специалисты по питанию, специалисты по косметологии, специалисты по питанию, так называемые нутрициологи. Я бы сюда добавил бы еще тренеров по фитнесу, они тоже позволяют регулировать здоровье. И сюда же можно таких советников по финансам, тоже есть такие люди, даже как люди, которые занимаются финансовым аудитом, потому что они позволяют, скажем так, оптимизировать средства и рационализировать доходы. И еще отдельно бы хотел бы выделить ту науку, которая сейчас очень в таком большом забвении находится, но раньше она была очень популярна в Советском Союзе. Эта наука называется эстетика. Мы знаем, что эстетика – это наука поведения, это тоже наука о правильном наслаждении, о том, как правильно с людьми общаться. Ведь всем очень приятно, когда с тобой по этикету общаются. И знаете, вот как учителя могу сделать такую ремарку. Вот те ученики, которые обращаются ко мне по имени-отчеству, они гораздо легче учатся, у них проще знания даются, чем те ученики, которых так сознательно родители воспитывают, что они просто ко мне Арсений обращаются, а не Арсений Владимирович. Потому что понятно, что тут, конечно, и тоже может быть мое эго какое-то, что мне приятнее, когда ко мне по имени отчества обращаются. Но сам по себе принцип тонкий, что когда ты к старшему в какой-то степени, потому что в большинстве случаев я учеников старше лет там на 15, обращаешься на «вы», то ты как бы выражаешь почтение, знания легче перетекают в тебя. И вот этикет, на самом деле, это вот эта тонкая наука, как правильно выстраивать вот эти взаимоотношения и как правильно, чтобы у нас текло, как правильно старшим с младшими общаться, чтобы им было комфортно, как младшим общаться со старшим, как равным общаться между собой. Это этика. Но еще не менее важная и менее интересная наука – это эстетика. Эстетика – это наука о красоте. Наука о сочетаемости, допустим, какие цвета сочетаются, какие формы сочетаются, правила золотого сечения, это если мы отрезок разбиваем на две части, то золотое сечение – это когда отношение вот этих двух большего отрезка к меньшему отрезку равно такому же отношению как большего отрезка ко всему этому отрезку, который мы разбиваем. То есть такая, знаете, принцип, то, что подобие в подобие получается. И математически даже есть формула, как это все высчитывается. Там, по-моему, соотношение на один отрезок 0,7, на второй отрезок 0,3. Вот. И ведические времена, на самом деле, это была культура даже более тонко выстроена. Даже по тем цветам, которые человек носил, можно было определять его природу. Допустим, люди с такой, с простой природой, с рабочей, им больше нравились зеленые и коричневые цвета. Те, кто вайши, либо бизнесмены, либо которые любят больше наслаждений, они предпочитали голубые и розовые цвета. Лидеры, воины, воинственные люди, администраторы, они предпочитали больше красные и желтые цвета. А интеллектуалы и те люди, которые склонны к такой отрешенности определенной, они предпочитали больше белые, синие цвета, может даже фиолетовые. Конечно же, не стоит сейчас делать какие-то выводы сразу же, но вот я наблюдаю за людьми, я замечал, что это достаточно хорошо работает, но опять же, там нужно знать нюансы ведах описа. Допустим, черный цвет – цвет смерти. Это вообще такой цвет разрушения, но яркий, блестящий черный цвет – это цвет Венеры, это цвет наслаждения, это тоже цвет определенной красоты и эстетики. И вот эта наука, эстетика, она очень хорошо позволяла людям тоньше чувствовать мир и тоньше правильно наслаждаться, потому что вот это правильные формы, правильные сочетания, пропорциональные сочетания, то, чем дизайнеры занимаются, это на самом деле очень сильно украшает и упорядочивает мир. Ну и, конечно же, я бы сюда добавил бы обязательно это учение о том, как должен быть порядок на рабочем месте, потому что я очень такую радость испытываю, когда я все прибираюсь на столе, когда все аккуратненько стоит, когда из рабочей зоны убираешь. И это все, скажем так, наука о правильном наслаждении в какой-то степени и упорядоченности окружающего пространства. И следующий уровень тоже он не так часто встречается, в отличие от предыдущего, но это тоже уровень, это когда человек уже помогает людям разбираться не только в наслаждениях, но и в социальной структуре общества, в законах его. Это, может, в первую очередь, юристы, адвокаты и нотариусы, можно даже их тоже назвать, потому что сейчас в Кали-Югу есть такой нюанс, что города слишком большие, они перенаселены. В ведические времена размеры города не превышали 100 тысяч человек, то есть столица была 100 тысяч человек, в ней жило. А так в обычных городах около 10 тысяч человек. И очень много проблем решалось. Проблемы с преступностью не было. То есть все, когда они в большой деревне, знают друг друга, все понимают, кто что. И тяжело скрыть то, что на поверхности перед всеми лежит. Не было такой проблемы с похищением людьми. Сейчас ты можешь приехать в Москву, и тебя могут угнать в рабство куда-нибудь или спрятать просто и держать выкуп. Такого в физические времена так это было тяжелее сделать. Особенно это касается женщин, они могли попадать в какое-нибудь рабство. Не нужно, меньше было проблем с регистрацией, потому что это вынужденная мера от того, что большое количество людей, государство должно вести учет, понимать, какую инфраструктуру строить, сколько магазинов строить, сколько школ. И это целая юридическая волокита получается. Это вынужденная мера из-за перенаселенности городов, и из-за этого порождаются целая серия отношений. Также сюда добавим еще бурное развитие промышленности, которое тоже создает свою отдельную реальность со своими законами, со своими сложностями. И во всем этом нужны люди, которые должны разбираться, которые понимают принципы, которые знают все эти тонкости и нюансы. И вот эти люди, они уже помогают людям разбираться во всех этих нюансах и сделать так, чтобы все были довольны. И самый яркий пример такого человека, я думаю, многие из вас смотрели фильм «Адвокат дьявола», где показывается, каким могуществом может обладать такой человек. Там вначале адвокат, он оправдывает человека, который приставал к маленькой девочке, и потом показывается, мне вот за это очень понравился фильм, как его справедливо, как он за это будет справедливо наказан, то, что он начинает терять одно, второе, третье благополучие в жизни своей. И в конце концов он понимает, что где он был неправ, и он одумывается от этого. И он не пользуется своим даром, чтобы отмазать этого преступника от закона, он отказывается. И вот такие вот люди. И сейчас в Калугу есть особенность то, что очень сильно, скажем так, начинает, скажем так, появляться такой внесистемный отдельно на государство класс людей, такие дауншифтеры или фрилансеры. И вот эти люди, они вот больше сюда попадают, поскольку они больше на себя работают. Но более высокий уровень в какой-то степени – это те люди, которые работают на государство и на общество. И следующий уровень такой, страстно-благостно-страстный – это те люди, которые уже служат всему обществу через государственные структуры. И первый уровень, я ни в коем случае не хочу их говорить, что какой-то ниже, какой-то выше, просто я ради какой-то научности, я должен их классифицировать, чтобы понимать, какие у них цели. Это я бы назвал люди, которые охраняют покой тела и безопасность. То есть, кто сюда относится? Сюда относятся в первую очередь военные, те люди, которые идут на войну, милиция, те люди, которые охраняют правопорядок. И сюда относится еще МЧС, Министерство по чрезвычайным ситуациям, которые также охраняют телесный покой. И в какой-то степени, частично, это можно даже сюда и скорую помощь назвать, потому что зачастую это такое уже, знаете, экстремальное обстоятельство, потому что если брать классические ведические варианты, да, то есть там происходило лечение звуком, лечение через принципы какие-то, лечение через образ жизни, человек менялся через питание, через диету. Сейчас, к сожалению, современная медицина это не часто так за этим отслеживает и не такое пристальное внимание этому уделяет, а уже просто лечит следствие лекарствами, либо просто предлагая какое-то хирургическое вмешательство. И поэтому в какой-то степени эти люди, они уже как тушат пожар уже, когда уже совсем до крайности дошло. Говорится, что это самый крайний вариант, когда под нож человек идет. И эти люди, мы уже столько типов рассмотрели, то есть эти люди, получается, они выше тех людей, которые деньги хотят заработать, они должны быть выше тех людей, которые хотят славы какой-то, или даже выше тех людей, которые хотят как-то влиять на общество, какие-то свои амбиции реализовывать. Это очень высокий уровень. И это уже те люди, о которых прямо ведах говорится, что они выше, что это власть, это прямые представители Бога, их надо уважать. И я вот для себя отметил, что я должен очень большое уважение проявлять к этим людям, потому что они вот реально, вот представьте, если бы не было просто милиции, какой бы беспредел бы творился на улицах, как бы нас обижали, потому что ну, вот я, допустим, мне тяжело очень отпор другому человеку дать. Вот. А эти люди, они доблестные, благородные, нас защищают. И нужно быть очень осторожным, что сейчас очень большая такая тенденция, это унижать этих людей, говорить, что это все взяточники. Это я не думаю, что это правда. Конечно же, всегда все бывает, но в целом там большинство людей, это те люди, которые так или иначе готовы реально это делать, готовы реально нас защищать. И более высокий уровень – это те люди, которые охраняют уже не конкретно тело, а охраняют экономические отношения в обществе. То есть это какая-то налоговая полиция, отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Что они делают, эти люди? Они делают так, чтобы нас, по сути, чтобы мы не попали в какие-нибудь ситуации, когда нас начнут эксплуатировать. Потому что представьте, вы покупаете дом, а вас как-то обманули, и вы должны заплатить, допустим, за этот дом не 5 миллионов, а 10 миллионов. И, по сути говоря, вы в рабство садитесь. Да, вас, конечно же, не убили, но, по сути говоря, это какой-то тонкий грабеж. То же самое с налогами получается. Там недавно сейчас была целая серия, когда блогеров, им налоговая служба предъявляла счета, и там многие говорили, как так, что это такое. Вот, я так думал, смотрел, да, нормально, налоги, потому что государство создает тебе инфраструктуру, оно поддерживает так, оно делает так, чтобы у тебя магазины были, чтобы у тебя дороги были, чтобы были люди, которые тебе будут деньги приносить, ну, отдай что-нибудь, будь благодарен. Это очень важный принцип, ведический, что человек, если он что-то получает, он должен четко осознавать, что ему придется заплатить за это. И самый простой, самый базовый вариант – это просто заплатить деньги за это. Очень хороший и очень удобный. И на самом деле в жизни зачастую мы за какие-то мечты и желания должны гораздо дороже заплатить, чем просто деньги. Мы должны потратить здоровье, мы должны потратить нервы, мы должны потратить время, а это является самым дорогим ресурсом. И деньги – это еще такой не самый большой и не самый дорогой ресурс. И вот эти люди, которые находятся в этой должности, они вот такую вот выполняют важную функцию, они не позволяют совершаться, скажем так, экономическому насилию в государстве. Потому что самый такой яркий пример мне друг рассказывал, и его знакомого пригласили работать в компанию, и они продавали какой-то чудодейственный отвар из Сибири. Себестоимость бутылки была 500 рублей, они ее продавали за 15 тысяч. И кто-то скажет, что это коммерция, это все как может, но на самом деле я глубоко согласен с тем предложением, которое там было, что эту компанию просто арестовали и накрыли. Потому что ну, так могут и другие люди просто взять и накрутить цены. Получаться будет очень такое, скажем так, несправедливое явление, когда просто каждый будет стараться урвать, и ничего хорошего из этого не будет. И дальше, следующий уровень, это уже то, что можно назвать в какой-то степени законодательной и исполнительной властью. Это те люди, которые формируют принципы и законы в государстве. То есть они обозначают структуру, и они говорят, какое будет управление в государстве. Благодаря им определяется вектор развития государства, его определенные принципы, на которых построено государство. И благодаря нему работает вся система. Потому что представьте, там, допустим, в России живет 160 миллионов человек, и эти 160 миллионов надо как-то распределить, построить школы, создать больницы, открыть магазины, открыть дороги, сделать армию, развивать науку, развивать технологии, помогать пенсионерам и так далее и тому подобное. И на этих людях еще больше ответственность лежит, потому что Веда говорится, что царь, либо руководитель, он берет 1/6 части греховных поступков своих подчиненных. И также он это 1/6 и благочестивых поступков. То есть, если царь делает так, что его подчиненные, подопечные, они развиваются, они духовно прогрессируют, то он сам, как на ракете, улетает в духовный мир. Но если его подчиненные деградируют, то он также очень быстро может отправиться в темнейшие области ада. И в ведические времена вот этих людей, правителей, их очень аккуратно воспитывали, их детство приучали к самопожертвованию, к тому, к бескорыстию, к тому, что он может, в принципе, ради своих подчиненных своей жизнью пожертвовать. Мне в первую очередь вспоминается история про царя Рантидеву. И к нему один раз прилетела птичка, по-моему, это голубь бил, и за ним гонялся ястреб. И голубь попросил у него прибежище. И царь сказал, что да, я тебе дам прибежище. И к нему прилетел ястреб, который гнался за этим голубем, и сказал, отдай мне его. Он говорит, я не могу тебе его дать, я дал слово ему, что я буду защищать эту птицу. Говорит, но мой долг кушать мясо, я голодный буду. Как ты мне можешь возместить это? И тогда царь сказал, что я тогда отрежу кусок мяса от себя, и мы поставим его на весы. Когда оно сравняется, вес моего мяса с весом этого голубя, то ты его отпустишь. И тот согласился. И он, я не знаю, как это было, как это все происходило, но он как-то это делал, он отрезал все это и ложил на весы. А весы никак не уравновешивались. Сколько он бы ни отрезал от себя, там голубя никак невозможно было перевесить. И потом уже, когда уже он тоже был умереть от этого, голубь и орел, они превратились в полубогов. Это управленцы с высших планет, они просто так проверяли его. Мистическим образом ему все вернули на место. И эта история показывала величие, бескорыстие вот этих людей, которые ради своих подчиненных готовы были пожертвовать всем. Другая история про такого царя вылетел из головы, как его зовут. Он постился насухо, по-моему, 7 дней. И его семья тоже постилась. И прошли ритуал, он должен был прервать пост. Ему приготовили еду, угощение. И к нему неожиданно заходит гость, какой-то нищий человек. И он просит, и царь с радостью отдал ему всю эту еду. Потом проходит еще какое-то время, и к нему приходит неприкасаемый человек такой, знаете, собакоед его называли в то время, нищий, который очень низких качеств. И он попросил еды. И царь отдал ему еще одну часть своей еды, и там чуть-чуть осталось. И потом прибежала собака, и эта собака тоже попросила есть, и он отдал ей последнюю еду. И в конце концов ему уже ничего не осталось, и в принципе он уже был готов умереть. И опять его так полубоги проверяли, и таким образом показали величие этого царя, что он был готов отдать последнее ради других гостей, даже для собаки, потому что это тоже было подчиненным. И в ведические времена царь заботился обо всех своих подчиненных, он заботился не только о людях, но и о животных, которые находились в его ведении. И говорилось в то время, что не только царь, но даже простой семейный человек, он должен был, когда приготовит еду, окрикнуть вокруг и всех пригласить на трапезу. 3 раза сказать, кто тут голоден, тот можете прийти ко мне. Что же говорить о тех царях, каким они обладали бескорыстием? И самый высокий уровень такого влияния, он может показаться нам несколько необычным, такое страсть с благостью, еще раз с благостью, это влияние через произведение искусства. Это может показаться странным, но на самом деле любое искусство, любое произведение искусства, будь то песня, которая издается на радиостанции, какая-то музыка, какая-то картина, они напрямую формируют мировоззрение человека. И можно посмотреть какие-то песни, допустим, вспомни песню «Позвони мне, позвони». Я думаю, многие знают, какое там мировоззрение показывается. Да, там девушка, у нее женские качества, она ждет, когда ей позвонят, она не проявляет активность, это женская природа. Но она живет одна, по сути говоря, в какой-то степени. Там точно Бога нету, и она не надеется на него. Можно, есть и песни про Боги, где там говорится о нем. Такие песни есть, их сейчас не так часто показываются, но есть певцы, которые о них поют. Про других певцов я не буду сильно говорить. Я думаю, и так понятно, про что там говорят, что я самый классный. И какая-то тенденция пошла такая, знаете, такой сказки. Знаете, я все делаю, я буду всем гадить, а мне все будут при этом поклоняться. Но такой реальности не существует. Скульптура – это тоже проявление мировоззрения. Допустим, она тоже показывает, какие идеалы есть, какие ценности они формируют. Книги тоже, это литературные произведения, это тоже является то, что формирует. И эти произведения, они как бы у человека открыли так называемые подражательные нейроны в головном мозгу. И человек, даже если он это ненавидит, не воспринимает, но он просто это слышит, то он начинает повторять. И самое лучшее закрепление, как выяснили ученые, происходит каких-то поведенческих факторов, происходит через смех. То есть, если мы смеемся над тем же самым Остапом Бендером в 12 стульях, то мы закрепляем в своем головном мозгу то, что на самом деле обманывать и быть мошенником – это замечательно. Если мы смеемся еще каким-то странным вещам, то мы тоже в своей голове закрепляем. И поэтому на многих ретритах духовных, допустим, слышал, что школа практических духовных технологий имени Джона Фейвореса, они на своих семинарах, допустим, теорию про тригуны страсть, благость и невежество, все учащиеся должны закрепить спектаклем. И они очень простой по технологии работают. Допустим, что такое общение в благости, страсти и невежество. И там показываются 3 сценки. В невежестве там какая-нибудь ругань, такой, знаете, блатноватый язык. Страсти, ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Или, как говорится, ты мне спинку почешешь, я тебе спинку почешу. И в благости тоже показывается Вот это бескорыстное отношение, вот эта дружба настоящая, вот этот поиск смыслов глубинных. И вот все произведения искусства, они вот так же влияют на людей. И это, оказывается, это даже более мощное, чем какая-то административная власть. Потому что можно же сказать то, что есть на ночь, это плохо. Издать закон, выписать штрафы. Но на самом деле, что причина того, что человек на ночь ест, это то, что он несчастлив, и просто от того, что у него компьютер не выключается после 8-9 вечера, он смотрит, и этот огонь в теле разжигается. Потому что вот это искусство, вот это изобретение компьютерных технологий, они позволяют людей, скажем так, программировать и создавать им иную реальность. И вот все вот эти произведения искусства, это тоже будет являться тонким влиянием. Здесь очень хочется немножко разделить такие явления. Допустим, если мы рассматриваем какой-нибудь танец, вот просто человек танцует, ходит в какой-то танцевальный кружок по выходным, и как раньше было это, то это уровень такой, это больше как наслаждение, скажем так, это как хобби. Но если танец, который показывается на всю страну, допустим, балет какой-то, то это тоже формирование какого-то мировоззрения, каких-то устоев. Концерты классической музыки – это тоже формирование какого-то мировоззрения. И не вся, кстати говоря, классическая музыка находится в благости, далеко не вся. Но хотя, если брать, то это достаточно высокий уровень той же самой классической музыки. И вот все вот эти произведения искусства, кино, музыка, театр, они все формируют сознание, все формируют будущее нашей страны. Будущее нашей страны и отдельно каждого человека. Еще более высокий уровень, он это уровень, скажем так, какой-то идеологии и каких-то принципов. Это уже, скажем так, то, что какие-то ученые документируют, это принципы, скажем так, на которых построено наше общество. И самый яркий, такой самый простой вариант этого выделения вот этих принципов, это принцип солнечный и принцип лунный. Солнечный принцип – это принцип каких-то ограничений, правил регуляций, а лунный принцип – это принцип добра, любви, такого милосердия, мамы, знаете, которая все говорит, ой, ну все хорошо, все будет замечательно. И в обществе ведическом было четкое понимание, в каких областях доминирует должен лунный принцип, а в каких должен доминировать солнечный принцип. Допустим, самый яркий пример доминирования солнечного принципа – это военные. Там не до слез, не до сюсюканий, шаг левый, шаг правый, расстрелы на дел. И надо так делать. И на войне действительно так это работает. И немного лунного было принципа в каких-то местах, потому что когда солдаты уставали, их надо поддержать, их надо вдохновить. Вот. А вот другой вот пример яркого такого лунного принципа – это педагогика. Причем, на мой взгляд, что я говорю в первую очередь про воспитание мальчиков, про девочек там немножко по-другому, что с мальчиков, знаете, как на тумблере надо вот какого-то прибора от 0 до 10 мощность включать, вот таким же образом у мальчиков от нулевого класса 6 лет до 10 класса, до 11 надо повышать их уровень ответственности. То есть, когда мальчик приходит в первый класс, второй класс, он еще маленький совсем, его действительно очень подходит методика. Чем больше принимать, так с ним играть, его любить, но при этом уже какие-то рамки попытаться задавать. А уже к 10-11 классу ему нужно отдавать уже максимальную ответственность, он должен быть самостоятельным. И то же самое и в обществе. Нужно понимать, где нужно давать строгие правила, где нужно давать вот такую свободу человеку. Допустим, если касательно здравоохранения. Здравоохранение – это лунная территория. И не дай Боже, если какой-то правитель захочет ее отдать под откуп свободного бизнеса. Потому что будут очень страшные вещи происходить, что будет, как шутил Михаил Задорнов, что бедные никогда не должны будут болеть, а богатые никогда не будут выздоравливать. Или, допустим, если какой-то общественный транспорт тоже отдать под свободный солнечный принцип, скажем, под солнечный принцип прибыли отдать, то есть тоже будет ужасно, потому что для бизнеса невыгодно проводить автобус маленький, который будет ездить раз в неделю, который будет забирать 10 бабушек оттуда. Но в ведические времена было это очень четко выстроено, и было очень большое количество категорий, которые защищали. Я договорилась, что это в первую очередь это женщины, старики, дети и интеллектуалы-браманы. Это самая ценная часть общества. В принципе, они все ценные, но браманы их защищались, потому что, сколько я видел учителей, таких профессоров, они очень мягенькие по характеру, им тяжело проявить себя, они очень смиренные и терпеливые. Но именно благодаря их мягкости, их любви, их заботе возможно взращивать вот эту доброту и бескорыстие в других людях. А администраторы, кшатры, они могут быть такими немножко жестоковатыми, резкими получается. Но, как мне кажется, именно, что вот такой вот опыт перевоспитания, именно начиная в педагогике, в взращивании детей, должен быть все-таки преобладает лунный принцип. И вот эти люди, которые понимают эти принципы, они также в обществе понимают, какая должна быть идея, какая должна быть идеология, какая цель общества. Вот, допустим, у меня вот такой принцип был, интересный случай. Мой знакомый, есть автомобиль, он называется Suzuki Samurai. Вот такой небольшой автомобиль, он у него с 97 года до 2023, то есть он у него уже 26 лет. И все у него хотят купить этот автомобиль, несмотря на его раритетность. И я стал узнавать, секрет в том, что за 26 лет этот автомобиль почти не сломался. Почему? Потому что 25 лет назад автомобили старались делать, чтобы просто покрыть потребность людей, а не чтобы заработать. Сейчас, к сожалению, автомобили, да и многие другие вещи делают так, чтобы они поломались через какое-то время, и чтобы дальше работал, можно было дальше деньги зарабатывать. И вот на уровне государства должен решаться вопрос, что для нас главнее, какая-то сиюминутная операционная прибыль или в целом какой-то комфорт, какие-то биологически определенные потребности человека. Все это должны делать вот эти люди, которые находятся у руля власти, которые, скажем так, идеологию передают. Допустим, в Советском Союзе была четкая идеология от каждого по способностям, каждому по потребностям. Она в какой-то степени схожа с какими-то библейскими принципами. Конечно же, были злоупотребления, даже в книгах описываются люди, которые принципиально были инвалидами и лентяями. Но в целом это была достаточно рабочая идеология о том, чтобы с одной стороны дать человеку какую-то защищенность, обеспеченность социальную, чтобы он не волновался, а с другой стороны каким-то образом его стимулировать. Потому что через какие-то общественные идеалы в Советском Союзе была очень легко решена проблема здоровья. То есть люди раньше меньше, в Советском Союзе меньше болели, и мне рассказывали врачи военкомата, что 30 лет назад, 40 лет назад просто выставляли в рядок 40 человек мужчин, и только 1-2 человека каким-то небольшим дефектом, с каким-то плоскостопием в небольшой степени находилось. Вот. Конечно же, там много было и других причин, генетикой там, или экология, может, была получше, но в целом вся страна была здоровой. Был значок «Готов к труду обороне», был образец Гагарин, который был очень такой, знаете, он не был перекачанным каким-то, он был просто мужчиной, который следил за собой, за своим телом, за своим здоровьем. И поэтому меньше денег тратилось на больницы, хотя они тоже были нужны. Или, допустим, была идеология трезвости, потому что уже давно учеными посчитали, что с каждого рубля, заработанного на алкоголе, 2-3 идет убытков от травм, от болезней. Я уже молчу про тот социальный урон, который алкоголизм приносил людям. И вот эти люди, которые занимаются вот этой всей идеологией государства, они могут как-то даже себя сильно не обозначать, но у них лежит колоссальнейшая ответственность, потому что они направляют судьбу всей страны. И в какой-то степени это сейчас и видеоблогеры могут выдавать. Они делятся своим мнением, показывают вектор. И говорят, что так должно быть или так должно быть. И на этих людях лежит ответственность за будущее всей страны. И самый последний, самый высший уровень – это те люди, которые дают не только принципы, но еще дают общее философское понимание. И на самом деле философских пониманий два основных в этом мире – это теистическое и атеистическое. Интересно, что слово атеистическое – а – это приставка отрицания, а теист – это Бог. То есть те люди, которые Бога. То есть если Бога нет, то зачем его надо отрицать? Тоже возникает такой очень удивительный вопрос. Или как мне один верующий преподаватель философии сказал, вот как может быть, что философия то, что из ничего возникло нечто, из какой-то сингулярности или хаотичности создался сложный мир, она считается правильной? Вот, хотя вот никто не может из ученых вот просто взять, разломать ручку и положить ее на землю, и никогда ветром ее не соберет. А уж тем более, как можно жизнь собрать. А теория то, что что-то упорядоченное и что-то разумное создало весь мир, оно может создать и этот мир, она как-то не сильно принимается. И тут очень важный момент, можно сказать, то, что какой-то человек, он может сразу брать несколько уровней. Ну, допустим, широко известный Олег Геннадьевич Торсунов, он на нескольких уровнях работает, он и как специалист по наслаждениям, то есть он хорошо на своих лекциях рассказывает семейную психологию. Он восхитительно разбирается в здоровье. Я забыл сказать, что мастера наслаждения, это тоже относится и предмет здоровья. Я по его методике бегаю, я просто доволен. Он и поет очень красиво, он на своих лекциях, я был у него, он замечательно песнями показывает различные варианты, различные мировоззрения. Он дает все варианты, невежественные, благостные страсти, и показывает, и дает людям выбор. И также он дает и мировоззренческую философию. Он объясняет им и принципы, он очень красиво энергию про тригуны заворачивает, как есть люди добрые, есть люди, которые хотят справедливости, это страсть. И если есть люди, которые хотят все разрушить, это невежество. Он это все объясняет. И он и принципы говорит, как надо делать за своей жизнью, как можно своей жизнью повлиять на окружающих. И он также дает и мировоззренческий, он объясняет людям то, что в конце концов все по милости Бога происходит, и он наш источник. И тот же самый Олег Гадецкий, он тоже как психолог работает. И он тоже такую теистическую философию объясняет. Он даже на основании теистической философии создал свою психологическую технику, которая эффективно работает. И благодаря вот эти люди, которые дают философию, есть люди и другие варианты, есть люди, которые могут давать и атеистическую философию, тот же Кант, Сартр, другие ученые-философы, которые давали эту философию, они тоже вот таким вот образом влияли. И интересно, поскольку больше благости эти личности, они проявляли очень большое, достаточно большое отречение. По Канту говорили, что всегда люди сверяли часы, он был олицетворением немецкого порядка, и все знали то, что если он выходит на прогулку, то уже есть там два часа, по-моему, произошло время. И такой тип мужчин, он будет обладать уже достаточно серьезной отрешенностью, он будет очень обладать таким витиеватым языком. Витиян означает на русском языке такой красивый и изящный язык. И он будет очень, ну, многим идеям, и он будет распространять себя на помощь чуть ли даже не всему человечеству. Вот. Наверное, у меня все.
Благодарю вас, Арсений, за очень интересный рассказ еще об одном типе мужских характеров, которые сегодня мы обсудили. Вопросов не очень много, потому что вы так глубоко все описываете, что у слушателя даже не остается, может быть, возможности задать вопрос, потому что настолько все понятно и ясно, но очень важные есть несколько вопросов. Например, такой, что делать, если идеологию от власть имущих трудно назвать благостной, не поддаваться и как влиять?
Да, благодарю вас. Замечательный вопрос. Я его даже немножко забыл осветить. Мы иногда можем встречать такую ситуацию в жизни, что человек, допустим, он работает во властных органах милиции, он как бы понимает, что ему не очень эта система подходит. Да даже просто банально от того, что ему постоянно в ночную смену приходится работать или что-то еще. И такие люди, они могут делать как бы ступеньку вниз, они могут, допустим, сохраняя свою природу, они, допустим, разбираются в законах, в правопорядке, они могут заняться, допустим, частной практикой. Вот я вот слышал такие варианты. Другой вариант я видел, иногда более тяжелый, но тоже рабочий. Иногда, допустим, были лихие 90-е годы, вот мой коллега есть знакомый, вот 90-е годы, у него была жена уже и двое детей, они просто голодали. Настолько мало платили тогда военным, он был офицером, но у него вообще на жизнь не хватало ничего. И он прочитал книгу Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». И он ее прочитал, подумал, И он решил просто, он сдал свой офицерский мундир. Он сдал офицерский свой мундир и пошел в аналогичную структуру, пошел в бизнес. Потому что, если вы посмотрите, то очень многие, скажем так, те олигархи, которых я видел, и миллиардеры, у них больше замашки не бизнесменов и манеры. Они больше реально как цари себя ведут, потому что они решили для себя, что им проще вот так вот создавать свое государство. Понимаете, когда у человека состояние там в миллиард долларов, это же целый город, по сути говоря. И можно вспомнить историю с пандавами, когда у них тоже они оказались в очень такой плохой системе, когда, по сути говоря, их царь, их старший, дритара, что он их постоянно притеснял, гнобил, когда их несколько раз было совершено покушение на убийство, когда у них хитростью трон стали отнимать. И что они стали делать? Ну, хорошо, им разделили царство. Они, во-первых, не стали писать в видеоблогах и не кричали по улицам, ах, какие все негодяи, давайте свергнем этого царя. Нет, они понимали закон Диви Мариады, то есть закон божественного правопорядка, что раз так, это их старшие, они их уважают. Они все это очень терпеливо сносили. И интересно то, что у них, поскольку судьба была, они были очень чисты и благочестивы. Да, им дали город в пустыне. Вообще там никто не хотел жить. Но они пришли сразу же, так сделали обстоятельства, что их город стал самым богатым и самым красивым в мире. То есть у них было царство, у них, и их братья, которым отдали лучшее правительство, у них были свои люди, и те люди из царства их братьев стали переходить к ним, потому что у них было лучше, потому что так Господь устроил, что у них еще лучше стало, они стали еще богаче и знаменитые. Но их злонравные братья, они стали терятелями даром, они и это у них отобрали, и вообще их на 12 лет в изгнание отправили. Еще год они прятались вообще без имени и роду. И в конце концов они пришли и сказали, ну дайте нам хотя бы 5 деревень. Просто 5 деревень, поскольку было 5 братьев, чтобы они могли реализовать свою природу руководителей. Но им и это даже отказали дать и сказали то, что мы вам не дадим даже земли, которая, размер которого хватит, чтобы воткнуть туда иголку. И тогда они пошли войной. Но войной они пошли уже через, можно считать, через 20 лет получается, плюс-минус, через 15 лет. То есть они все это время терпели и старались. И Господь так устроил, что они по силам должны были проиграть, но он так сделал обстоятельства, то что они все равно победили, и все царство им досталось, они всей землей правили после этого. Значит, к чему это все рассказывает? То, что если человек оказывается в таких ситуациях, он и будет оказываться, что нужно первым понять, это что эти люди, эти старшие, это представители Бога, это то, что мы заслужили. И значит, мы так поступали в прошлой жизни, либо мы просто заслужили, нам пришло это по судьбе. И мы должны очень уважительно относиться к этим людям. Но при этом мы не должны быть, знаете, такими терпилами. То есть то, что нам приносит конкретный дискомфорт, и то, что мы уже не можем терпеть, мы должны уже начинать потом как-то действовать. И я вот по своей судьбе тоже натыкался на не очень адекватную администрацию. Как только я прорабатывал какие-то свои качества, а это все уходило. То есть я очень хорошо помню, в школе я работал. Первый мой директор, она была такая очень жестким человеком. Не сказал бы, что сильным профессионалом, но она всегда вовремя приходила. Работа, она была пунктуальной. А я был в какое-то время непунктуальным. И как только я научился просто элементарной пунктуальности, просто дверь закрывать, не быть рассеянным человеком, Господь сам убрал этого человека из моей жизни. Появился другой директор. А того директора я научился уважению к себе, к своей профессии и базовым навыкам коммуникации с людьми. Когда я это проработал, у меня другой директор появился. А когда я осознал, когда пришло время, я почувствовал в себе силу и уверенность, я ушел, скажем так, во фрилансинг, стал на себя работать. Но во всех этих ситуациях я старался уважительно относиться к людям. И хотя и были у меня ошибки, когда я, скажем так, и грубил, и хамил администрации, но это очень плохо заканчивается. Поэтому этому человеку нужно быть очень внимательным, очень осторожным. в своих словах, поступках, потому что если он не пройдет это испытание в этой жизни, то, скорее всего, либо дальше будут те же самые обстоятельства, будет жизнь закидывать, либо в следующей жизни будет повторяться. Поэтому тут достаточно сложный вопрос, но сейчас такое время, что можно найти себя, что если ты работаешь в силовых структурах, можно юристом быть, в налоговой тоже можно аудитом заниматься, юриспруденции можно, в конце концов, если ты работаешь, допустим, занимаешься просто социальным защищенностью, можно переучиться на какого-нибудь юриста и найти себе другую специальность. То есть сейчас такую коллегу много вариантов, и с возможностью онлайн работы можно еще и по интернету работать и выполнять, реализовывать свою природу и поддерживать себя и свою семью. Ну, конечно же, в идеале хотелось бы, чтобы все было идеально, но так не может получаться. Есть еще вариант создавать что-то свое. Это тоже очень действенный вариант, действительно как-то разбогатеть и строить свою деревню, строить, создавать свое поселение. Тоже знаю, такие есть редкие случаи, но тоже кто-то пытается так делать. Или какой-то свой квартал в городе делать, тоже такой возможен вариант. Поэтому нужно смотреть на свои силы и смотреть, что ты можешь дать этому миру, что ты реально потянешь сам.
Да, благодарю вас. Очень важный ответ, конечно, для каждого из нас. И вот следующий вопрос тоже про лидерство, раз сегодня ему уделяли много времени. Чем отличается лидер-тиран, который вроде бы тоже все контролирует и держит в своих руках, от лидера с высокими качествами?
Благодарю вас. Замечательный вопрос. Есть маленький секрет в управлении, и я смотрю на него, когда какую-то организацию прихожу. Обычно подчиненные этого лидера-тирана, они начинают усиливать его качество. То есть, если тиран хоть чуть-чуть немножко жадность проявляет, то его подчиненные будут очень жадными. Если лидер может быть сам очень такой воспитанный, а его подчиненные очень грубы, то и значит сам лидер очень груб. То есть, подобное притягивается к подобному. И не может быть такого, что, знаете, лидер полный ангелочек, такой добрый человек, а все его заместители такие тираны или сатрапы, скажем так, которые хотят гнобить людей, наслаждаться, выпивая их кровь, ну, образно говоря. И наоборот, не может быть, что злой лидер, а все добрые подчиненные, потому что базовый ведический принцип, что подчиненные получают качество своего лидера. И подчиненные будут фонить, скажем так, с тем же настроением. То есть я вот помню, как-то пришел в парикмахерскую, и там настроение, знаете, вот просто вот как бы тебе послужить, вот реально, вот что ты хочешь, там они так все делают аккуратненько, да, у них цена в два раза выше, чем в обычной парикмахерской, но я с радостью отдал деньги, потому что вот у них такое настроение. Иногда бывает, я вот учился в школе, я до сих пор помню имя этого восхитительного директора, Пшиков Виктор Васильевич, уже 15 лет или 17 лет не учусь в этой школе, но там был такой замечательный директор, он был строгий, кстати говоря, я до сих пор помню, как он какой-то ученик, он сделал такую крамольную вещь для нашей школы, он где-то пьяный пиво пил, подросток. И он прямо взял его и через 10 мест в зале протянул и вышвырнул практически. Тот ученик чуть не упал в коридор и сказал ко мне в кабинет разговаривать. Это вроде такой, знаете, очень непедагогичный, жесткий поступок. Но я видел в этом человеке любовь и такое старание. И этот человек, он 20 лет, по-моему, прослужил, или 25 даже, директором этой гимназии. И эта гимназия прям расцвела при нем. Нужно понимать, что базовая мужская природа, она в какой-то степени внешне должна быть строгой, потому что, чтобы поддерживать систему, нужны какие-то правила и рамки. Но внутри этот мужчина будет всегда давать шанс. Вот, то есть настоящий, по-настоящему добрый мужчина, это на мой взгляд, ну, вот то, что я видел, он может быть внешне таким строгим, жестким, даже немножко быть требовательным, но он всегда будет с пониманием и с уважением относиться к людям. А если человек, знаете, такой мягкий, сладенький, приторный, то, скорее всего, тут может быть два варианта. Либо он лентяй, либо он мошенник и обманщик. Он хочет такой хитростью, такой вот слащавостью подкупить и обмануть вас. Ну, вот Я еще пока не встречал примера, знаете, человека, который был бы хорошим руководителем, администратором, и при этом, знаете, который был бы совсем добреньким. И это очень важный принцип, что по-настоящему духовный добрый человек, это не всегда значит то, что это бесхребетный, слабохарактерный человек. Этот человек, он иногда понимает, что если человек в каком-то глубоком невежестве, то его надо очень сильной страстью, его надо реально ему такого волшебного пинка дать, чтобы он очнулся, чтобы он проснулся. А иногда такой человек будет понимать, что вот другой человек, он очень старался, его действительно надо просто, ему надо действительно сказать просто каких-то пару добрых слов, и этого достаточно будет. Но самый главный критерий все-таки здесь это время. И время то, что у этого человека, если он действительно добрый, не тиран, то обычно у него постоянная команда. Потому что если человек проявляет хорошие качества, то первое время, конечно же, будет, знаете, когда я в школе у себя работал, очень хорошо помню, что когда пришел новый директор, он был по энергии более высокий, там все-таки было больше у него страсти, чем невежества. И в первую очередь повылетали ленивые сотрудники. Он всех, они сами понаписали заявления, поувольнялись, потому что они поняли, что им не похалявить уже, как при предыдущем директоре. А потом раз, у него уже, я смотрю, я заходил на сайт школы, состав почти не поменялся. Лентяев повыгонять остались те, кто с ним на одном уровне, на одних энергиях находится. Таким же образом, вот с таким человеком, если он добрый приходит, если он с добрыми качествами приходит, то у него будет более-менее постоянный состав, и они будут, и эти люди будут показывать его качество на самом деле. Вот то же самое, как семью проще посмотреть по детям, то же самое и начальника проще посмотреть по его заместителям и подчиненным. Они будут сильнее показывать его какие-то слабые стороны.
Благодарю вас, Арсений. Тоже очень интересный, важный принцип. Еще одно. Разберем один вопрос. Мне кажется, тоже важный. Про сегодняшнюю тему он непосредственно касается. Благость же качество брахманов. Возможно ли быть лидером благости или все равно без страсти не обойтись?
Если мы имеем в виду лидерство на интеллектуальном уровне, на философском, то да, это можно быть таким вот брахманом, просто писать книги. Но в Ведах описывается, что иногда в каких-то экстремальных ситуациях брахман может принять обязанности и кшатрия, руководителя, администратора, и даже вайши, торговца. Единственное, ему не очень рекомендуется работать по найму на кого-то, на человека с недостойными качествами. Поэтому, если мы знаем историю про Чанакью Пандита, когда Индия была завоевана захватчиками, и страна погрязла в политических разборках, и Чанакья Пандит, он решил взять инициативу в свои руки, и он стал искать того человека, какого он может быть сделать царем. И он нашел одного юношу, он не до конца все знал, но он обладал благородными качествами характера. И он какое-то время был его советником, помогал, подсказывал ему. И он благодаря этому, этого незнатного юноша, он сделал царем, он расчистил ему путь, какое-то время помогал, а затем он отошел от дел и отдал направление Махараджи Читрагупта, звали этого царя. И тут на его правление как бы Индия снова расцвела, получается. Поэтому они могут это сделать. Но сейчас Кали-юга, сейчас все смешано и не до конца понятно, кто является брахманом, интеллектуалом, кто является кшатрием, лидером. Такую чистую природу не так часто встречаешь. Обычно это смешано бывает. И я очень часто видел именно смешанную природу, что человек вроде интеллектуал, а боксом любит заниматься. Или бизнесмен тоже там любит руками сам что-нибудь поделать. Поэтому это достаточно сложный вопрос. Единственное, что такой показатель, какая у него человека природа, то, что он готов этим долго заниматься и бескорыстно, и то, что его семья, его окружение счастливы, ему хватает средств на существование. Потому что так может быть, да, что человеку может классно, замечательно философствовать, книги целые писать, а это никому интересно. Если этот человек обладает разумом в благости, он понимает, что вот да, я иду заниматься репетиторством, может быть, это мне не до конца не нравится, но благодаря этому мои близкие, родные будут счастливы. Или заниматься другим каким-то направлением, которое ему менее интересно. И это тоже будет проявлением благости, потому что благость, она не всегда обозначает это бездействие. Благость может означать это внешнее действие, а внутренняя непривязанность к каким-то плодам и результатам и умение выбирать, делать правильный выбор в ту или иную сторону. Я бы так ответил на этот вопрос.
Спасибо вам большое, Арсений. Очень важный ответ. И как раз хочется стремиться к этой благости, к внутренней независимости от плодов своей деятельности. Спасибо за такой подробный анализ. Будем продолжать еще на следующей встрече. А сегодня наше время вновь очень незаметно подошло к концу. И я благодарю вас за такой великий труд, который вы делаете.
Да, благодарю вас, Анна. Благодарю вас, дорогие слушатели. Всем хорошего вечера.
Спасибо и вам тоже. До свидания.
До свидания.